В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе. Насколько массовыми окажутся сегодняшние гражданские акции протеста в России? Что происходит с итальянским футболом? Когда закончится уголовное дело против избивавшего детей директора интерната в Туве? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». Кроме этого, наши традиционные рубрики «Обзор интернет-изданий», рубрика «Бизнес Вик», а также передача «Мужчина и женщина». В российских городах сегодня объявлена целая серия акций протеста. Большинство из них инициировано коммунистической партией, которая призывает россиян протестовать против повышения тарифов на услуги ЖКХ. В Москве коммунисты решили собрать своих сторонников сразу в 10 округах, пока нет информации о численности этого мероприятия. Например, во Владивостоке, где акция уже завершилась, в митинге приняли участие около 100 человек. В Ижевске же организатором массовой акции протеста выступил Координационный совет гражданских действий. И с нами на прямой связи по телефону из Ижевска корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш. Надежда, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. На центральной площади столицы Удмуртии собралось примерно 500 человек. Сейчас акция подходит к завершению. Началась она ровно в полдень по местному времени, то есть час назад. В Ижевске ясно и морозно, минус 20 градусов. Видимо, это и повлияло на снижение явки. В середине декабря Координационный совет собрал на площади 1500 человек. Главное требование собравшихся относится к сфере ЖКХ и обращено к региональной власти отнести сроки начала конкурсов на право управления многоквартирными домами на весну 2008 года. В начале этой недели правительство утвердило документ, которым разрешило запустить эту процедуру уже начиная с апреля текущего года. Митингующие требуют отсрочки. Координатор общественного движения «Домовые комитеты Ижевска» Андрей Коновал считает, что это увеличит опасность неконтролируемого роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Среди митингующих на площади жителей ижевских общежитий, требующие приватизации комнат. Гаражники, которым примерно непомерно подняли налог на землю. Жильцы ветхих домов, требующих ремонта. Особенно активны владельцы садовых участков, расположенных в черте города. Мэрия объявила об изъятии их земель для муниципальных нужд. На самом деле администрация Ижевска выступает единым фронтом с частным застройщиком строительной фирмой «Альянс», которая с помощью шантажа и давления скупает земельные участки садоводов. Особенность нынешнего митинга в том, что участники прошлись живым кольцом вокруг дома правительства. Они образовали по периметру здания цепочку длиной более 500 метров. Сотрудники милиции не препятствовали этому. Однако мороз поторапливает. Сейчас идет принятие резолюции, обращенной ко всем трем уровням власти. Уже объявлено, что следующая акция состоится в конце февраля у входа во дворец президента.
Спасибо, Надежда. И напомню, что с нами на прямой связи по телефону из Ижевска была корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Италии, на Сицилии, в результате беспорядков, устроенных футбольными фанатами, погиб полицейский. Власти страны бессрочно приостановили чемпионаты серии А и Б. О чрезвычайной ситуации в Италии мы беседуем с моим коллегой, спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым. Олег, добрый день. Итак, проясните, пожалуйста, что именно случилось на Сицилии.
Добрый день. Ну, к сожалению, не случилось, как уже сказать, ничего нового, ничего необычного, что ли. Увы, это лишь очередная смерть. Уже много было беспорядков, а уж в истории итальянского футбола, тем более в истории мирового. И погибали люди, и вот погиб после матча Катания-Палермо, но это очень напряженное сицилийское дерби, два местных клуба, там, естественно, давняя история взаимоотношений, но поэтому, видимо, сопровождается всегда это, ну как, повышенным риском, что ли, матч в категории повышенного риска. Ну и вот погиб полицейский, 38-летний полицейский, в чью машину там бросили петарду, он просто оттуда выбраться не смог, ну какое-то взрывное устройство. И, ну, что вот, оставил жену, двоих детей, вот очередная жертва, увы, не первая, можно предполагать, что и не последняя. Но...
Олег, как вы оцениваете действия властей, имеется в виду не футбольных властей, а властей Италии, которые вот так быстро прореагировали?
Ну, естественно, первым это прореагировали именно футбольные власти. Но тут еще надо о чем знать? О том, что всего неделю назад еще другой человек погиб. Это представитель любительского клуба Сан-Мартинезе. Тоже вот такая же потасовка. Он оказался в ней там задействован. Сотрудник этого любительского клуба, любительской команды, тоже оказался вовлечен в эту драку и погиб. И поэтому все матчи этого уикенда должны были начинаться с минуты молчания. Ну, теперь уже, естественно, никаких матчей не будет. Ну, футбольные власти, естественно, первыми отреагировали, тут же отменили все какую-либо активность на этот уикенд. И даже на матчи сборной распространили. Причем сразу объявили, что этот, ну, так сказать, запрет на игры бессрочный, пока ситуация не наладится. Когда она наладится, неизвестно. Ясно, что в среду Италия не будет уже играть с Румынией, а может быть и не будет 28 марта играть отборочный свой матч. Ну, это уже должно проясниться. Потом подключились уже все, и власти, и Романо Проди, естественно. Премьер-министр сказал, что это недопустимо, и, так сказать, дегенерация спорта не должна уже происходить бесконечно, и в понедельник будет, естественно, расширенное заседание, там и правительство подключилось. Ну правильно, ну а что-то надо делать,
а как? Ну, Олег, а вы не могли бы свою точку зрения прояснить, как, собственно говоря, что же можно сделать? Это футбольные фанаты, насколько я понимаю, это было им действительно столкновение, как вы правильно заметили, к сожалению, типичное столкновение футбольных фанатов. Что тут могут сделать именно власти страны, а не власти футбольной? Ну, футбольные власти, понятное дело, могут как-то запрещать там посещение стадионов, там дисквалифицировать стадионы, какие-то штрафы налагать, а вот политические власти именно страны, что они могут здесь делать? Можно ли как-то властям страны вмешиваться в футбол?
Нет, ну, в такой, это же не, собственно, футбол. В такой ситуации, конечно, можно. В конце концов, футбольная жизнь идет в тесном взаимодействии с службой полиции, там, Министерством внутренних дел всегда. Это понятно. Но что здесь делать? Ну, что сделать в целом в мире с преступностью? Ну, можно каким-то образом с ней бороться. Ее же нельзя, в принципе, исключить как таковую. Профилактические меры, ну, проводятся давно. Но нет в Италии вот такой культуры, как в той же Англии, где болельщиков вообще не рассаживают, часто смешивают в одном секторе болельщиков двух команд, и ничего не происходит на стадионах. Ну,
как вы считаете, в этом напрямую виновны футбольные власти итальянского футбола?
Ну, может быть, сейчас легко говорить, может быть, надо было говорить, что когда-то надо было действовать жестче, но что уж теперь тут ворошить, как говорится, прошлое. Просто, к сожалению, действительно, уже много было, много и поножовщины, и всего того, много гибло людей в итальянском футболе, ну, вокруг итальянского футбола. Ну, что делать? Такая у них вот, видимо, низкая культура боления.
Спасибо, Олег. Я напомню, что чрезвычайной ситуации в Италии, связанной напрямую с итальянским футболом, мы беседовали со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
«Радио Свобода» новости.
У берегов Сахалина продолжается операция по спасению рыбаков, унесенных в море на отколовшихся льдинах. В окрестностях Грозного при обстреле военной машины был тяжело ранен водитель. Противоборствующие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» пытаются возобновить перемирие. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Председатель Российского профсоюза угольщиков Иван Махначук, гость программы «Лицом к лицу».
Итоги футбольного кубка Первого канала в обозрении «Прессинг плюс».
Журнал «Личный бюджет». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Туве взят под стражу заместитель директора Дерзи-Коксынского детского психоневрологического дома-интерната Анатолий Уоржак. Он систематически избивал детей-инвалидов и отнимал у них деньги. С подробностями из Кызыла корреспондент «Радио Свобода» Александр Филатенко.
В Дерзик-Аксынском детском психоневрологическом доме-интернате, затерянном в глухой тувинской тайге, сегодня проживает 139 человек. Несмотря на то, что рассчитан он на детей до 18 лет, в нем продолжают оставаться воспитанники, которым перевалило за 20, а то и за 30 лет. Их просто некуда переводить. Поскольку контингент довольно сложный, здесь надолго не задерживаются ни врачи, ни санитары. Текучесть кадров высокая. А те, что остаются работать, в силу удаленности от райцентра и слабого контроля со стороны властей, чувствуют себя безнаказанными. Вот и избивают беспомощных детей за любые проступки и провинности. Во время одного из осмотров медики обнаружили на их телах многочисленные гематомы, ушибы и ссадины и сообщили в районную прокуратуру. Все находящиеся в доме-интернате дети-инвалиды получают государственные пенсии, 75% от которых поступает в фонд интерната, а остальные, примерно это 1200-1300 рублей, выдаются воспитанникам на карманные расходы. Их-то и отбирали у детей-санитары. Один из них отнял таким образом у инвалидов более 20 тысяч рублей. Как сегодня выяснилось, занимались этим многие недобросовестные сотрудники интерната, в том числе и заместитель директора по организационным вопросам Анатолий Оржик, который решением районного суда взят под стражу. Вот что рассказал мне представитель республиканской прокуратуры Василий Кривдик.
Было установлено, что педагог завел одного из воспитанников в кочегарку и, применив силу, отнял у него 400 рублей.
В отношении взятого под стражу заместителя директора Анатолия Оржика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса России «Грабеж или открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для здоровья». Ранее в мировой суд Кахемского района, на территории которого расположен интернат, переданы еще 2 уголовных дела по обвинению санитаров дома-интерната Аяса Санчи и Елены Тантал в избиении детей и инвалидов и вымогательстве денег. Вот как, по словам представителя республиканской прокуратуры, санитар воспитывал детей-инвалидов.
После его воспитания на теле беззащитного мальчишки были обнаружены гематомы, ушибы, ссадины. Там медэксперты же работали, наверное, медицинская экспертиза, справка есть.
Первый из обвиняемых, санитар Аяс Санчи, сейчас находится в бегах, а санитарка Елена Тантал пока продолжает работать в интернате. Как выяснилось, на этом участке до сих пор не назначен мировой судья, и дела рассматривать пока некому. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и программу продолжит обзор интернета за неделю. Мой коллега Андрей Шароградский посчитал самыми важными темами итоги пресс-конференции президента Путина и судебное преследование владельцев интернет-сайтов за анонимные высказывания на их форумах.
Политического завещания Путина придется подождать. Ожидание, что на ежегодной пресс-конференции в Кремле российский президент не только подведет итоги своего 7-летнего правления, но и обозначит горизонты, к которым надо будет стремиться его преемнику, не оправдались, говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру». При этом вопрос, кто такой мистер Путин, уже никому особенно не интересен.
За прошедшие годы на этот вопрос получен почти исчерпывающий ответ. И сегодня куда актуальнее кто и, главное, что будет после 2008 года. И несмотря на полушутливое возмущение Путина «я никуда не ухожу, что вы меня раньше времени выпихиваете», очевидно, что нынешнего хозяина Кремля воспринимают как уходящую натуру. Куда важнее знать, кто будет давать рекомендации следующему российскому руководителю и каким будет его круг обязательного домашнего чтения. Отсюда и настойчивость, с которой представители различных средств массовой информации в разных комбинациях задавали один и тот же вопрос о наследнике. Ведь и далеким от большой политики обывателям ясно, не только дешевые сельхозкредиты, материнский капитал, оформление дачных участков, жилищная ипотека, строительство океанариумов и реновация провинциальных аэропортов – частные вопросы, которые в основном задавали президенту журналисты, ну и то, что будет с Родиной и нами, зависит в первую очередь от того, кто придет.
Могут ли высказывания на интернет-форуме, тем более анонимные, быть поводом для судебного иска о защите чести и достоинства? Эта тема активно обсуждается российским интернет-сообществом в связи с иском, который подал губернатор Владимирской области Николай Виноградов. Виноградов счел оскорбительными некоторые записи, размещенные на форуме портала Ковров.ру. Эти записи представляют собой замечания о работе возглавляемой им администрации. Напомню, что в России существует уголовно наказуемая статья за оскорбление власти. Директор службы блогов компании СУП Антон Носик отмечает по этому поводу, что в традициях демократических стран предоставлять рядовым гражданам больше прав на защиту от клеветы, чем публичным политикам.
российском законодательстве существуют такие уголовные статьи, не говоря уже о гражданских, которые называются «оскорбление и клевета». Этим Россия существенно отличается от многих цивилизованных демократических стран. И особенно она отличается тем, что в любой цивилизованной демократической стране публичный политик имеет меньше права на защиту по таким статьям, а не больше, чем рядовой гражданин. В России, наоборот, существуют статьи за оскорбление власти.
Можно ли тогда рассматривать иск владимирского губернатора как попытку ввести цензуру в интернете? Антон Носик.
Думаю, что введение цензуры не выражается в подаче в суд, выражается в создании определенного института со своим штатом. Людей, которые занимались бы отслеживанием всех высказываний, бы привлечением авторов этих высказываний к ответственности. Тут в данном случае мы не имеем дело с созданием института, а мы имеем дело с одним физическим лицом, даже не юридическим, который пытается привлечь к ответственности за высказывания, направленные лично против него.
Директор службы блогов компании СУП Антон Носик об иске владимирского губернатора против участников интернет-форума сайта Ковров.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и вновь к итогам пресс-конференции президента Путина. Я напомню, что в четверг Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Обозреватели сошлись в том, что центральным заявлением Владимира Путина было то, что он не собирается в ближайшее время называть однозначно своего преемника. Сделает это лишь, когда начнется предвыборная кампания. Ну и в частности, Владимир Путин высоко оценил успехи правительства Чеченской Республики. Более того, Путин выразил удивление тем, каких значительных результатов удалось достичь чеченскому премьер-министру Рамзану Кадырову. Над этой темой работал мой коллега Андрей Бабицкий.
Вопросы персоналия в чеченском руководстве не задали, и Владимир Путин сам нашел повод поговорить, по крайней мере, об одном из чеченских руководителей. Он уделил исключительное внимание Рамзану Кадырову, дав молодому премьеру блистательную характеристику. Исключительное, потому что никто больше упомянут не был. Российский президент не просто отметил успехи главы чеченского правительства, а подчеркнул, что не ожидал подобных результатов. Эксперты уже говорят, что столь лестная характеристика из уст российского президента в адрес Кадырова может привести к радикальному изменению баланса сил, сложившегося в Чечне. Главный редактор информационного агентства «Caucasus Times» Ислам Текушев уверен, что теперь Рамзан Кадыров начнет с новой силой добиваться ухода Алханова с тем, чтобы занять кресло президента республики.
Таких похвал из уст Путина ранее удостаивался только отец Рамзана Кадырова Ахмат. И надо полагать, такая поддержка окончательно развяжет Кадырову руки в его противоборстве с Алхановым. Тем более, что чеченский президент не был упомянут главой России никак, ни в положительном, ни в отрицательном контексте. Для Кавказа такая фигура умолчания красноречивее любых слов, поскольку там нарушение порядка следования фамилий, закрепленного табелью о рангах, кажется чем-то вроде смертного приговора.
Главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев считает, что Владимир Путин, указывая на приоритетную для Кремля фигуру в Чечне, просто исходит из статус-кво, сложившегося порядка вещей. И если судьбе было угодно распорядиться так, что Кадыров стал лидером, а Алханов ушел на вторые роли, так тому и быть. И к чему пересаживать премьер-министра в кресло президента, если без того все хорошо?
Мне кажется, что такое... В принципе, нарушение табеля рангов, оно, если и случайно, то случайно только в аспекте своей публичности, то есть вот высказывания на таком публичном уровне. И мне кажется, что подсознательно Кремль как бы уже давно определился он с приоритетами своего партнерства в Чечне. Но вот именно тот момент, что сейчас это было озвучено именно публично, кажется достаточно показательным. То есть своими словами Путин прямо недвусмысленно, он как бы говорит и Кадырову, и всем, кому может быть интересна эта тема, там, в Чечне или в России или в мире, что он поддерживает именно его, например, Чечни.
Тимур Алиев считает, что в преддверии президентских выборов в России Кремль ни в коем случае не станет как-то модернизировать конструкцию власти в Чечне. Не до этого.
То, что Путин уходит, это понятно, что будет какой-то другой человек президентом России, это тоже вроде бы уже никакого сомнения не вызывает. И мне кажется, что Путин хочет передать тому человеку, который придет после него, ситуацию какого-то партнерства Кремля и Грозного официального именно в таком стабильном уже виде, без какого-то видимого, невидимого, подводного, неподводного конфликта. Важно, чтобы передача власти произошла тогда, когда в Чечне и отношения с официальным членом руководства находятся в полном порядке.
Главный редактор «Caucasus Times» Ислам Текушев, напротив, считает, что, не упомянув Алханова, Путин таким образом заранее отправил его в отставку. Российскому президенту виднее, чье кресло завтра окажется пустым, и о ком в этой связи упоминать нет никакого смысла.
Разговоры об отставке отставки Алханова возникли не на пустом месте. Здесь есть определенная логика. Аву Алханов – человек бесполезный в любом качестве, и, возможно, в Кремле это поняли. Никак не проявивший себя руководитель и такой же хозяйственник, политик, не сумевший удержать в своих руках бразды правления республикой. Их, не стесняясь, отобрал у него Кадыров. Если правда, что Кремль озабочен ничем не ограниченной властью молодого премьера, его растущим влиянием в Чечне и политическими амбициями, то надо, пока не поздно, искать эффективный противовес человека, который сумеет дать отпор всесильному Рамзану. Только время, похоже, упущено.
Чеченский политолог Руслан Мартагов говорит, что ввиду отсутствия общегосударственной стратегии в отношении Кавказа, не стоит придавать особого значения таким моментам выступления Путина. Кого он упомянул, кого нет, неважно. Все зависит от внутрикремлевской конъюнктуры. Какая группировка одержит верх в тот или иной момент времени?
Президент сказал, что там все хорошо, и все это связал именно именем Кадырова. Следует ли это рассматривать как то, что готовится смена Кадырова с поста премьер-министра на пост президента? Вы знаете, вот можно было бы об этом говорить утвердительно или отрицательно к этому относиться, если бы в этом государстве была бы какая-то стратегия, какая-то выработанная практика внутренней политики. Но ее нет. Есть борьба различных группировок, и она отражается вот в этих утечках СМИ о том, что Алханов уходит, о том, что якобы Кадыров становится президентом.
В советские времена кремлинологи пытались угадать соотношение сил внутри руководства СССР по рассадке первых лиц вокруг генерального секретаря КПСС на официальных мероприятиях. После развала СССР пришли другие времена, спонтанные и непредсказуемые. Настроения и комбинации за кремлевскими стенами менялись ежеминутно. Сегодня, когда возвращается эстетика порядка и благочинности, старые аналитические инструменты вновь могут пригодиться.
О политической ситуации в Чечне в свете пресс-конференции Владимира Путина с экспертами беседовал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. И во второй половине нашей программы... Как всегда, рубрика «Бизнес Вик». Сегодня эта рубрика полностью посвящена новым тарифам на телефоны в Москве, а также постоянная рубрика моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Обращаю внимание наших слушателей, что сегодня, как всегда, по субботам с 7 до 9 вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Ведущий ее, как всегда, опять же, Дмитрий Волчек. И сегодня тема выпуска следующая. Владимир Путин не стал называть журналистом имя своего преемника. Дело об убийстве Александра Литвиненко передано в Королевскую прокуратуру. Доклад Freedom House. Россия получила низший балл за уровень гражданских свобод. И, наконец, партии «Яблоко» не дадут участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга. Это будет в 7 часов вечера, итоги недели. Ну а сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Сахалина спасены более 350 рыбаков, унесенных в море на отколовшихся льдинах. Это произошло в Корсаковском районе, недалеко от мыса Свободной. По данным МЧС России, в Охотском море остаются еще около 70 рыбаков. В Архангельске восстановлено теплоснабжение, прерванное в пятницу вечером из-за разрыва водовода. В Соломбальском районе города в результате аварии без тепла в 25-градусный мороз остались свыше 22 тысяч человек. В окрестностях Грозного при обстреле военной машины тяжело ранен водитель. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Чечни, нападение произошло в пятницу вечером на трассе Грозный-Аргун. В Гальском районе Абхазии похищен глава местной избирательной комиссии. Как утверждается, сегодня рано утром в дом Давида Сигуа ворвались люди в масках и увезли его. По мнению Сухуми, похитители пытаются сорвать намеченные на 11 февраля местные выборы. В секторе Газа продолжаются столкновения противоборствующих палестинских группировок «Фатх» и «Хамас». Со вчерашнего вечера ранения получили 8 человек. Вчера же руководство группировок сообщило, что достигнута общая договоренность попытаться возобновить нарушенное перемирие и увести с улиц вооруженных людей. В Пакистане в результате теракта погибли 2 военнослужащих, 6 получили ранения. В городе Танг на северо-западе страны смертник на заминированной машине врезался в военную автоколонну, которая направлялась в южный Вазиристан. По последним данным, не менее 19 человек погибли из-за мощного шторма и торнадо в американском штате Флорида. Стихия уничтожила сотни домов. В Италии на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи в профессиональных лигах после гибели полицейского во время беспорядков на матче в городе Катания. Отменена запланированная на среду игра сборной Италии с командой Румынии.
Программу «Свобода в полдень» продолжает субботняя рубрика «Бизнес Вик». В России с 1 февраля вводятся новые тарифные планы на услуги местной телефонной связи, обязательные для всех абонентов, так называемые безлимитные, с повременной оплатой переговоров и комбинированной. Несмотря на разницу в цене предлагаемых тарифов, это нововведение россияне оценили как очередное повышение стоимости телефонных переговоров. Московское руководство намерено выплачивать льготникам компенсацию в размере 190 рублей ежемесячно. Жители других российских регионов на помощь властей не рассчитывают, и люди не согласны с новой тарифной политикой. Они выходят на митинги и пикеты. Тему продолжит моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Введение новых тарифных планов на услуги телефонной связи пока еще не значит их оплату в новом исчислении. Владельцам домашних телефонов дали время выбирать подходящий для них тариф. Всего их три. Безлимитный, самый дорогой. К примеру, для жителей столицы составит 255 рублей в месяц. Зато говорить можно без ограничений. Комбинированный обойдется москвичам в 104 рубля. Он включает 370 минут местных звонков. При этом стоимость одной минуты при превышении лимита составит 23 копейки. То есть каждый дополнительный час обойдется вам почти в 14 рублей. При выборе же повременной оплаты абонент будет платить 28 копеек за одну минуту разговора, то есть час обойдется почти в 17 рублей. В других регионах эти суммы могут варьироваться в зависимости от решения местных телефонных компаний. Выбирать тариф можно до 18 февраля. Московская телефонная станция решила помочь жителям столицы, и до этого дня каждый владелец домашнего телефона, а их в Москве 3,5 миллиона, получит извещение. В них надо только поставить галочку напротив устраивающего тарифа. А вот если абонент затянет с выбором, то ему автоматически оставят безлимитную связь, то есть самую дорогую. Не навсегда, конечно. Тарифный план можно поменять, причем бесплатно, но только до 1 мая. А вот если менять тарифный план владелец домашнего телефона надумает после этого дня, эта услуга для него будет уже платной. Бесплатными останутся звонки на номера телефонов экстренных оперативных служб. В других регионах телефонная тарифная реформа вызвала категорическое несогласие. В основном новой тарифной политикой недовольны пенсионеры. Они уверены, что теперь телефонное общение им придется значительно сократить. Новые цены, говорят пенсионеры, им не по карману. В Новосибирске эта проблема обсуждалась на уровне местного парламента. Представители фракции КПРФ заявили, что подобные тарифы неприемлемы. Вместе с депутатами-коммунистами намерены разобраться с этой ситуацией местные представители партии власти. Они отправили официальный запрос в прокуратуру и антимонопольную службу Новосибирска. На подобный же запрос жители Омска получили не вселяющий надежды ответ антимонопольного управления. Все претензии по поводу введения новых тарифов, против которых на митинге выступали правозащитники, антимонопольное управление отклонило. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свободы» в Омске Татьяны Кондратовской.
С 1 февраля стоимость разговоров в Омской области увеличилась на 70%. Как говорит правозащитник Валентин Кузнецов, представители Сибирьтелекома пошли на хитрость, разделив тариф на две составляющих – плату за линию и абонентский тариф. В результате расходы потребителей выросли гораздо больше ожидаемого, говорит Валентин Кузнецов.
Федеральная служба по тарифам допустила им повышение тарифов до 2,5 рублей. Но они лукаво разделили это, тариф поставили вроде как маленький, в то же время обозначив вот эти 125 рублей за пользование, за подключение. Вот это подключение мы оплатили, вот заплатив за проводку телефона от 10 до 15 тысяч. Мы им подарили эти линии. Люди платят 190 рублей, тариф повысился в 1,7 раза, 325 рублей за безлимитное. Пенсионерам, как раз малоимущим, по рублю за одну минуту в два раза, считай, дороже, чем сотовый, и время им ограничено порядком 150 минут в месяц.
Комитет по правам человека провел митинг против роста тарифов. Митингующие потребовали проверить обоснованность резкого повышения цен на услуги связи. После получения резолюции митинга губернатор Леонид Полежаев направил запрос в прокуратуру области. Между тем, связисты утверждают, что действуют согласно решению Федеральной службы по тарифам, говорит пресс-секретарь омского филиала Сибирьтелекома Наталья Старовойтова.
Мы ввели тарифы не по собственной инициативе, есть закон о связи. Мы предоставили ФСТ наши экономически обоснованные затраты. ФСТ нам посчитала тариф. Мы действуем строго в рамках закона. Ростехнадзор к нам пришел, мы ему все показали. у них к нам претензий с точки зрения законности нет никаких абсолютно.
И Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области объявило, что не обнаружило в действиях Сибирьтелекома нарушений закона. Однако правозащитники намерены добиваться пересмотра тарифов в суде. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Митинги против ценовой политики телефонных компаний прошли в столице Мордовии, Саранске. Главный аргумент у местных городских телефонных станций один – новые тарифные планы утверждены решением Федеральной службы по тарифам. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Саранске Игорь Телин.
Изменение стоимости телефонных разговоров коснулось только жителей Саранска, пользующихся услугами городской телефонной сети. Сельские жители Мордовии будут платить столько же, сколько и прежде. Горожанам же мордовский филиал «Волга-Телекома» предлагает три новых тарифных плана с повременной, комбинированной и абонентской системами оплаты. Однако это не просто новые тарифы, а увеличение стоимости услуг, считают жители Саранска. Как только стало известно о нововведении, горожане провели пикет мордовского филиала «Волга-Телекома».
Я не вижу никакой логики в этом повышении, честно говоря. Особенно в смысле соотношения с тем достатком, который мы несем в Мордовии. Полный беспредел, потому что я чувствую, какие-то монополисты сами по себе берут и что хотят, то и делают.
А мне, как на работающем человеке, это не очень скажется. А для людей пожилых такое повышение скажется не просто серьезно, а очень серьезно, потому что им надо будет перекраивать какие-то свои траты и прочее, тратить деньги на эту связь, они в чем-то будут ограничивать себя, даже в еде, например. Для пожилых людей связь имеет огромное значение. Для многих это, не сказать, чтобы единственный, но один из важных способов общения с внешним миром, потому что даже в силу своих физических возможностей многие не могут ходить много или еще что-то, особенности проживать, допустим, даже на высоких этажах. И меня, как гражданина этой страны, заботит то, что эти люди остались, ну не сказать, что беззащитны, но в какой-то мере уязвимы.
По подсчетам горожан, теперь за пользование телефоном они будут платить в полтора раза больше. Представители мордовского филиала «Волга-Телекома», чтобы снизить социальное напряжение, разместили во всех региональных средствах массовой информации рекламные материалы о том, что вводимые в Мордовии новые тарифы ниже, чем в других республиках и областях Поволжья, в среднем на 30%. Однако, если учесть, что доходы жителей Мордовии самые низкие в регионе, утешить большинство горожан эта информация не может. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
У журналистов газеты «Новое известие» уже есть данные о том, что абоненты в регионах в большинстве своем выбирают повременку. Она дешевле. Но даже при условии минимальной оплаты услуг из всех предложенных, многие планируют сократить беседы по телефону до минимума. Альтернативой домашнему телефону может стать мобильный. По словам менеджеров фирм по продаже мобильных телефонов, спрос на них растет. Продавцы не уверены, что это связано с повышением ежемесячной оплаты за телефон. Однако отмечают, что все больше спрашивают самые простые аппараты. Главное требование, к которым большие кнопки. Такие сотовые продавцы окрестили бабушкиными мобильниками. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и на очереди наша постоянная рубрика «Исторический календарь». В ней речь пойдет о знаменательных датах и событиях предстоящей недели.
Февраля 506 года в Тулузе вестготский король Аларих II издал свод законов так называемой «Бревиарий Алариха», один из важнейших юридических документов раннего Средневековья. Король стремился достичь согласия между своими подданными, германцами и римлянами, поэтому «Бревиарий Алариха» сочетает нормы римского и германского права. В него входят комментированные выдержки из законодательного наследия позднеримских императоров и из трудов римских римских юристов. Бревиарий Алариха использовался населением Вестготского королевства до введения в действие главного свода законов раннего средневековья Визиготской правды, появившейся веком позднее.
6 февраля 1822 года в Кишиневе арестован член Союза благоденствия майор Владимир Раевский по обвинению в пропаганде среди солдат. Александр Пушкин, живший в доме наместника Бессарабии Инзова, подслушал разговор о готовящемся аресте своего друга и успел предупредить его. Раевский уничтожил многие компрометирующие бумаги. Наследствие он отказался выдать сообщников. «Скажите от меня Орлову, что я судьбу свою сурову с терпением мраморным сносил, нигде себе не изменил», — писал Раевский товарищам. 4 года он провел в тюрьме под угрозой смертельного приговора, прошел через 5 военно-судебных комиссий, и только после восстания 25 года следствие начало выяснять его роль в тайном обществе. В 1827 году Раевского лишили чинов, дворянства и сослали на поселение в Сибирь.
7 февраля 1981 года песня Джона Леннона «Woman» занимает в британском хит-параде первое место.
Февраля 1878 года в Вене родился Мартин Бубер, еврейский религиозный философ и писатель. Бубер известен работами по хасидизму, мистическому и религиозному движению, возникшему среди евреев Восточной Европы в середине XVIII века. Хасид по-древнееврейски «благочестивый». Самый значительный труд Бубера на эту тему – «Хасидские истории». С именем Бубера в философии связывают разработку концепции дуализма и отношений «я-ты». Человек стремится к постоянному диалогу с другим, к диалогу «я» с вечным «ты», Богом, считал Бубер. Увлеченный идеей сионизма, Бубер призывал к установлению искренней солидарности между евреями и арабами. В 1938 году, спасаясь от нацистов, Бубер с семьей переехал в Палестину, где и скончался в 1965 году.
9 февраля 1895 года считается днем рождения волейбола. Изобрел игру преподаватель физкультуры колледжа ИМКА, Ассоциации молодых христиан, в американском городе Холиоке Уильям Морган. Морган придумал игру руками с мячом через сетку и назвал ее «Ментонет». Год спустя игра демонстрировалась в Спрингфилде, где она получила новое название «Волейбол». В 1900 году игра стала известна в Канаде, в 1906 на Кубе, в 1908 в Японии. Во время Первой мировой войны волейбол вместе с американским экспедиционным корпусом появился на европейском континенте. Основные правила игры сформулированы с 1915 года по 1925.
Это был исторический календарь, редактор рубрики Леонид Гержой. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. В Москве сейчас без 15 часа, и я напомню заголовки основных новостей.
Радио «Свобода», новости.
У берегов Сахалина продолжается операция по спасению рыбаков, унесенных в море на отколовшихся льдинах. В окрестностях Грозного при обстреле военной машины был тяжело ранен водитель. Не менее 19 человек погибли из-за мощного торнадо в американском штате Флорида. Противоборствующие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» пытаются возобновить перемирие. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и завершает ее специальная рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Сегодняшняя передача из цикла «Философские разночтения» посвящена мистическому течению в исламе суфизму. Первыми суфями считают носивших шерстяные власеницы аскетов, живших в Ираке и Сирии в конце VIII – начале IX века, которые стремились постичь тайный смысл коранического откровения, строго следовали предписаниям Корана и Сунны. Кроме того, большое значение ранние суфии придавали психологическому анализу, стремились вскрыть истинные мотивы человеческих поступков. И что не менее удивительно, в числе ступивших на путь суфизма, вопреки принятой в исламской культуре традиции, были женщины. Подробнее о возникновении суфизма и его влиянии на арабскую и персидскую культуру я попросила рассказать доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Института востоковедения Наталью Пригарину.
Ислам официальный отвечает не на все вопросы, которые были у людей. И суфизм возник как самостоятельный поиск Бога на основании учения ислама. Существует такая цепь преемственности, от кого идет данная линия суфийская. И очень многие возводят себя прямо непосредственно к пророку, потому что все, о чем говорят суфии, они извлекают из Корана. Но при этом они очень часто мыслят свободно. А самое замечательное в суфизме, конечно, что он оплодотворил культуру. И художественная литература отдала огромную дань этому тоже, потому что очень часто большие поэты были и большими суфиями, подвижниками.
Может быть, это как раз связано с тем, что суфизм принес возможность говорить о религии, о вере в терминах любви.
Конечно. Тут произошло такое сложение словарей. Разные любовные отношения проецируются на любовь суфия к Богу. Вот я вам приведу пример. Две пары классические. Одна – это Лейли и Меджнун. Это один из важнейших сюжетов суфизма. Это один тип любви, когда Меджнун – это значит человек одержимый. Он влюбился в девушку по имени Лейли, и дальше кончается тем, что он уже предмет своей любви видеть не хочет, потому что она живет в его сердце, и ему достаточно вот этого общения. И это трактуется как высшая степень любви к Богу. Эта любовь совмещает и чувственность, и возвышенные всякие вещи, но она не реализована как чувственная любовь. Это вот Низами, XII век, это самая классика. А, скажем, в XV веке Джами писал поэму Юсуфа Зулейха. Библейский сюжет, изумительно красивый. Любовь женщины, жены египетского наместника, к юному прекрасному рабу Иосифу, которого братья бросили в колодец за то, что он слишком красив. Это легенда, обожаемая тоже в мусульманской культуре. В Коране тоже она ничего не достигла. То есть ее любовь, ее страсти, ее безумие никак не реализуются. А Джами ее пожалел. Он был суфием очень крупным. И вот эта Зулейха, она сначала его домогается, потом она выходит замуж, думая, что выходит за него, а потом он возвышается очень. А у нее дела идут очень плохи. Она становится старой, некрасивой, становится слепой, потому что она плачет все время. И когда прекрасный Юсуф едет на коне мимо хижины несчастной старухи, которая уже превратилась в суфи, в дервиша, она ему бросает упрек и говорит, что ты в своей гордыне, ты не замечаешь, что вокруг тебя творится. И тогда он воспылал к ней любовью. Она прозревает, она становится снова прекрасной, и они женятся. Джами любовь Зулейхи сделал идеалом божественной любви. Так что спектр всех отношений между мужчиной и женщиной тоже отражен. Иногда это вот мужской аспект, что ли, гомосексуальный аспект суфизма, потому что очень многие братства были замкнуты. Ну, в частности, одна из дозволенных вещей была восхищение красотой молодых безбородых юношей, специальное их созерцание, специальное переживание любовного экстаза по отношению к Богу, потому что каждая красота как бы символизирует красоту Бога. Есть суфии, которые отождествляют себя с женщинами, потому что Бог все-таки мужское начало, олицетворяющее. И они надеваются в женские платья, выражают свою любовь такими способами и так далее. То есть я хочу сказать, что существуют самые-самые разнообразные общности суфизма.
Правда ли, что были суфийские ордена для женщин и смешанные?
То, что я знаю, Это Ясови, это орден в Турции, который возглавляет женщина. Я видела ее, она прелестная, современная, очень красивая женщина, которой мужчины подходили, целовали ей руку, как носитель вот этой духовной традиции. Но отношение суфизма к женщинам было амбивалентным. С другой стороны, именно женский образ возлюбленной становится очень важным суфийским символом, который потом экстраполируется на настоящую любовь. Единичные фигуры, конечно, были, безусловно, но с ними связана масса всяких философских ходов. Скажем, если женщина говорит со своим наставником, она не должна быть для него женщиной, и он не должен быть для нее мужчиной. Как только он замечает, что у нее руки хной покрашены, все. Именно начало женское-мужское в суфийском продвижении, оно мешает. Женщина-подвижница – это не женщина, это дух.
Что неудивительно, потому как конечной целью суфии считали уничтожение своих личностных качеств и замену их божественными, либо прямое соединение с божественной истиной. Другое дело, что в четвертом томе Ихья сказано «Воистину тот, кто не знает зла, впадает во зло». Свой следующий вопрос я задала профессору Института востоковедения Тауфику Ибрагиму.
В восточной философии присутствуют женщины?
Если говорит о собственно-богословской традиции, то женский элемент был менее заметен. Но есть суфизм, как раз в рамках этого течения женский элемент не только был легализирован, женский элемент выступает чуть ли не на первом месте. Эти мистики, суфии, организовали разные братства, ордена, тарикаты. Там не только было, конечно, отдельные женские тарикаты, но туда принимали и женщин, и мужчин. Обычно для религиозной, скажем, ортодоксальной версии мусульманского богословия подобных явлений не было. В суфизме мы имеем совсем иной мир. Мир такой очень красивый, вот очень женственный, женский. Среди первых основателей суфизма была женщина. Вот это Рабиа, 8 век. Любой мусульманин слышал это имя. И она была рабиней, танцовщицей. И вот она ввела в мусульманской культуре, хотя Бог описывается, что Бог любит нас, Бог любвеобильный, но как-то не привыкли в ортодоксальном богословии об отношении Бога с человеком говорить в терминах любви. В суфизме, начинается, именно Рабиа впервые ввела отношение Бога с человеком не раб и господь, а два влюбленных. И у нее такие прекрасные обращения к Богу. «Боже, если я тебе поклоняюсь из-за расчета на твой рай, лиши меня его, потому что это поклонение торгаша. Боже, если я тебе поклоняюсь из-за боязни твоего ада, верни меня в него, ибо это поклонение раба. Боже, я тебя люблю, потому что ты красив». И если так, то не лишай меня возможности встретить тебя. А это стало нормой в суфизме. Для суфи тема любви всеохватывающая. В полуортодоксальном богословии есть изречение пророка Мухаммада. О Боге говорится: «Я был скрытым сокровищем, и мне было любо быть узнаваемым, поэтому я сотворил мир, чтобы люди меня познали». Обычно богословы подчеркивают элемент познания Бога. Бог сотворил мир как акт саморефлексии. Суфы подчеркивают момент «любит». Мне было любо. Вот поэтому в основе сотворения мира любовь. Именно любовь – та сила, которая движет миром. Бог сотворил весь мир как движение любви. И все в мире, любая любовь, любовь мужчины к женщине, любовь родителей к детям, любовь к любой – это часть этой любви, которая пронизывает мир, которая придает ему смысл. Вот именно любовь. И другой мотив, соответственно, красота, потому что любить можно красивое. И здесь тут же у пророка Мухаммада есть изречение, которое суфы довели до предела. Воистину, Бог красив и любит прекрасное. Бог – это красота. И любая красивая вещь в мире – это частица этой божественной красоты. И высшее проявление этой красоты – это женщина. И поэтому великий суфий, великий мыслитель, великий философ суфизма Ибн Араби говорит: созрицание Бога в женщине есть наивысшее созрицание Бога. И суфийская лирика, вся она построена, вот отношение к Богу, все это в терминах любви, и эта любовь иногда настолько в чувственных образах, что иногда трудно отличить, где речь идет о физической телесной эротике или духовной эритологии в самом высоком. Женский элемент там был очень развит. Не было таких, может быть, ярких фигур на уровне Рабиа, но биографию всех великих суфьев среди именно учителей обязательно значились женские имена. Понятно, и в исламе, как в христианстве, как в иудаизме, Бог не описывает в терминах «он» и «она». В Боге нет половых различий. Хотя принято, Бог говорит «он». Естественно, и в арабском языке тоже так Бог. Но там для обозначения Бога есть слово еще то же самое, как по-русски, слово «сущность», «самость Бога». По-арабски она по форме мужское «that», а по грамматике «женское». У Бога самое главное – сущность Бога, женская.
Итак, в суфийской традиции любовь движет миром, и все проявления любви есть свидетельство любви божественной. Об этом в сегодняшней программе рассказывали доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Наталья Пригарина и профессор Института востоковедения Тауфик Ибрагим.
Это была специальная рубрика моей коллеги Тамары Ленинковой «Мужчина и женщина». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Флоринская. Через несколько минут в нашем эфире после выпуска новостей программу «Ваше здоровье», ее, как всегда, проведет моя коллега Ольга Беклемищева. А в гостях у нее сегодня академик Александр Баранов, председатель исполкома Союза педиатров России. И говорить они будут об актуальных проблемах современной педиатрии. Итак, программа «Ваше здоровье» через несколько минут. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Помнить о жертвах Холокоста, чтобы больше никто не пострадал от фашизма и антисемитизма.
Арестованные причастны к заговору с целью похищения британского солдата-мусульманина.
Уважаемые депутаты, это огромный аванс.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не собираемся механически ограничивать возможности иностранного участия в российской экономике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.